Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл передач «Гость в студии». Дорогие наши слушатели, сегодня я представляю вам доктора философских наук Валентина Михайловича Князева. Валентин Михайлович – профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской медицинской академии города Екатеринбурга. Мы продолжаем сегодня нашу беседу об Ильине, Иване Александровиче Ильине. Вы слушаете цикл «Иван Ильин. Наследие». Валентин Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот сегодня, если говорить о работе, о самой работе, о сопротивлении злу силы, о которой мы в последнее время тоже много говорим, обращаем внимание на эту работу Ильина. Вот сегодняшнюю нашу программу я хотела бы начать с вопроса, почему Ильина не любит. Ну, ответ, конечно, понятен. Вот мне очень хотелось бы, чтобы вы вот очень так по-профессорски объяснили, почему Ильина не принимают даже порой в православной среде.
Ну, значит, здесь ответ как бы очевидный. Когда появляются такие выдающиеся люди, они, конечно, приносят неудобства очень другим людям, которые не так выдающиеся, и их слова, так, слова Ильина, они, конечно, не дают покоя другим людям, которые не могут подняться на высоту этого благородства, этого интеллекта. И а как они могут сопротивляться?
Зависть.
Ну, зависть – это одно. Зависть – это одно. Это, ну, есть не просто зависть, а, скажем, ну, вот конкретная ситуация. Я говорил в той передаче о том, что Ильин для Ленина был противник. И он его, не задумываясь, поставил бы к стенке. Но были сходства интеллектуального интереса, было понимание ранга. Ранга, ну, может быть, это и легенда, но, тем не менее, вот...
Ему оставили жизнь.
Да, отношение было такое. Именно он был враг для Ленина. Враг, причем сильный враг. Враг. И он относился к нему как к врагу. И здесь без всяких. Люди, которые вот выступали в вехах против большевиков, Николай Александрович Бердяев, значит, он отнесся к Ильину тоже отрицательно. У него было все свое понимание православия, своя, он написал много работ, скажем, «Диалектика человеческого и божественного», сильная работа, «Русскую идею» написал. То есть теоретик, который только смерть ему помешала получить Нобелевскую премию по философии, очень много писал и так далее, но он встретил в штыки эту работу. Он говорит, это ну вот, редукция православия к Белой гвардии. Что это такое? Так же нельзя. Это манифест фактически для белых гвардейцев. Многие священники выступили против Ильина. Это нарушение, вот неверная трактовка Нагорной проповеди Иисуса Христа. Это, ну, посягательство на основу. Значит, Бог терпел и нам велел. Какое может быть сопротивление? Сопротивление. Если взять Иисуса, то он принял свою участь, он же, ну, вот, просил своих учеников молиться перед тем, как вот его арестуют и так далее. Он тяжело это принимал, и на кресте он воскликнул: «Боже, ты по что меня оставил?» Значит, это тоже, ну вот, это понятно человеческое, даже в самом Боге, понимаете? А человек не Бог, это не Иисус. И человеческие колебания, они оправданы. Человек должен удостовериться на своем опыте, следует ли принять эту участь или нет, потому что мы живем среди людей. среди людей, а среди людей здесь же не стихийное бедствие. Это может быть злая воля, это может быть навет, это может быть предательство, это может быть подлость, понимаете? И что значит этому не сопротивляться? Это значит просто быть глупым? Это значит просто не владеть ситуацией?
Вот Ильин точно так же возмущается. Это такой, знаете, праведный гнев.
Так, это умопомешательство какое-то.
Люди не понимают, что есть зло.
Нет, но за этим же что-то стоит. Значит, одни сопротивляются, другие не сопротивляются.
А другие смиряются перед злом.
А что за этим стоит? А может быть, стоит слабость человеческая? Может быть, отсутствие вот этого духа, который был в Ильине? Я говорил об этом, что это человек чести, достоинства, рыцарское, для него ранг, предать принцип – это хуже смерти, честь потерять, понимаете? Для человека, который как куда ветер подует, туда он повернется, это просто слабость, это просто отсутствие духовной воли. А духовная воля, что такое духовная воля по Ильину? Это воля к совершенству. Это как раз принцип лучшего. Это ответ, ради чего человек должен жить. Он не должен это потерять.
За что должен человек? Его же ильинские слова, да? То есть ты должен жить за то, что...
Ради чего ты готов, даже за те ценности, ради которых ты готов умереть. Даже умереть, совершенно верно.
Это, вот ставить себе этот вопрос.
Это вопрос, то, что там в предыдущей передаче мы говорили, это трагическая, реальная жизнь. Жизнь трагична, она не выдумка, это не литературное произведение. И здесь приходится решать противоречие. И это противоречие, человек на пределе его решает. Что значит выступить против диктатора? В сказке там король голый, только мальчик мог выступить, сказать «король голый». А все же, как говорили...
Все боятся.
Все боятся, совершенно верно. И это же, там самое в литературе тех лет Данка, который вырвал сердце, это же символ. А буревестник, который гордо реет, это же символ революционеров, это как раз сопротивление. Но разве христианству, разве подвижникам это не свойственно сопротивление? А что такое аскеза? Это разве не борьба со своими страстями? Это разве это так и называется, внутренняя брань? Это же война.
А вот смотрите, здесь тоже может быть такое непонимание. Опять же, смотрите, мы злу сопротивляемся каким образом? Нам, допустим, православная церковь говорит, для того, чтобы сопротивляться злу, вы должны делать так. В первую очередь человек должен бороться со своими страстями, а не менять режимы и не выходить на митинги. Вот как вы это понимаете? Все идет так. Смиряйся и борись со своими страстями.
Это аксиоматика всех религий, не только христианства. Возьмите буддизм. Он говорит, жизнь есть страдание, есть причина страдания. Где причина страдания? Не во внешнем мире, а в вас самих, в ваших желаниях, страсти. Вот что, вы должны обуздать этого коня. Поэтому причина...
Которая управляет человеком.
Да, причина... начать надо с самих себя. И это разумно, потому что мы говорили на том...
Очень разумно.
Разумно. Мир мы не можем изменить, диктатора мы не можем изменить, но отношение к нему мы должны изменить. Отношения. Во-первых, назвать вещи своими именами. Это добро или зло? Добро и зло, оно абстрактные понятия. Их надо заземлить. Зло – это то, что несет смерть. Зло – это то, что разжигает…
Разрушение несет.
Да, это войну. Вот, это зло.
Порабощение.
Это бедствие, это уничтожение. И когда мы это заземлим, тогда понятно, что с этим надо бороться. Но если у вас заноза, надо ее достать. Ну, это так элементарно. А что же терпеть это? Терпеть. Есть обстоятельства, которые, ну, как скажем, ну вот пандемия сейчас идет, да, пандемия. Я могу протестовать против этого, но мой протест на ковид мало действует, понимаете? Если я не соблюдаю меры предосторожности, там, не повышая свой иммунитет, не дышу свежим воздухом, но прежде всего, главное, вот иммунитет, не маска, кстати сказать, не маска, это вот это, но я сопротивляюсь этому. И это не зависит, значит, это сильное. А если я не сопротивляюсь, то мы все просто умрем от этого ковида. Нужна техника безопасности, нужна гигиена.
Но именно вот здесь же тоже нужно понять, что именно укрепление иммунитета человеку нужно.
Совершенно.
Вы посмотрите, сейчас вот наша программа записывается в марте месяце, да? Скоро Великий пост. И посмотрите сейчас, какое солнышко чудесное. Смотрите, мы выходим, вот особенно вот из этих наших зданий каменных, выходим просто на улицу со своими коллегами вечером и говорим: Господи, слава Богу, что мы вылезли из этих вот джунглей каменных, и хочется побольше бывать на этом воздухе. То есть вот вся элементарная система, простая, да, витамины, прогулки, там, я не знаю, физическая активность, которой нам, горожанам, ну, вот просто вот, ну, я не знаю, не хватает. Вот даже я здесь что хочу сказать. Вот приезжали к нам ребята из Верхотурья, вот они совершенно другие. Это вот такие действительно русские мужики. Они даже вот, ну, я не знаю, на физическом уровне они какие-то совершенно другие. Они не эфемерные, они настоящие.
Ну вот как раз непротивление злу силой надо определить, а что зло есть, понимаете? Зло определить, это же с ветряными мельницами там Дон Кихот боролся.
Ну, кстати, тоже интересное произведение.
Так надо, он гениальное произведение.
Надо взяться за него,
вот,
но, Дон Кихота почитать.
А у нас мы в какой реальности живем? Мы в виртуальной реальности живем. Что такое виртуальность? Вот физики определяют просто, но физики вообще все просто не определяют, но они говорят, есть фотон – это частица света виртуальный, там ноль энергии. Есть фотон реальный, там единица, там свет, вот свет – это фотоны, да?
Там реальность и да. Настоящая вот. Жизнь.
А мы пустые, мы фотоны пустые, у нас нет энергии, и, значит… Мы стали пустыми, и как мы можем сопротивляться вирусу, как мы сопротивляться можем вот этой порнографии, которая с утра до вечера идет по всем каналам. Как этому вот передаче «Маска», что такое «Маска», вот по НТВ идет, вот еще добавляет эту маску. Это же анонимность, виртуальность – это анонимность. Вот интернет, они там, блогеры сейчас убивают там, вот насилие. И это подается как вот искусство, арт-искусство. Но это возможно только благодаря тому, что это виртуально. Реально, если он при мне будет убивать, я возьму там или пристрелю его, или еще что-то сделаю, понимаете? А вот на экране они могут совершать, но совершают реальные преступления, клевещут. И вот мы живем в виртуальной реальности. И зло сейчас стало вот такое, ну, неразличимым. Но тем более надо быть, вот как Ильин, различать, что есть реальность, а что есть фантомы. Реальность в религии – это спасение человеческой души. Вопрос, сотериология, спасение, понимаете? А если спасение, что это означает? Должен быть сильный дух. Кто спасет душу? А только воин может спасти душу. От чего спасти? Ну, от безнравственности. Религия, она фактически связана с императивами, этическими императивами. Сказано, вот, Нагорная проповедь, вот, это же императивы. Это ответ на вопрос, как надо жить, каким путем идти. Так вот, известны вехи пути, но человек слаб, человек-то слаб, а еще человека превратили в гедониста. Эмансипированный инстинкт, все позволено. Сейчас же философия главенствует Ницше. Это эмансипированный инстинкт, это сверхчеловек. А что такое сверхчеловек Ницше? Он же написал «Антихрист». Его самого Заратустра говорит о том, что увидишь монаха, повесь его на первом столбе. Потому что монахи рождают пустосторонников. Они верят в какой-то там... А есть только мир, вот, тело. Только витальность. Они не приемлют...
Значит, Ницше нам тоже очень нужен для понимания добра и зла.
Совершенно верно.
Господь дал нам такого человека?
Сейчас же... Нет, вот для понимания реального...
Конечно, именно для понимания.
Я встречаюсь с людьми...
Добра ну,
вот,
и зла.
На уровне идеологической позиции, на уровне жизненной позиции. Ну вот, скажем, какой-нибудь богатый человек, он же живет по Ницше. Я сверхчеловек. А если я сверхчеловек, то я по ту сторону добра и зла. И мне на ваше православие...
Мне все позволено.
Совершенно верно. Вот, так это же зло. И что, я должен благословить этого олигарха, а его как раз благословляют в церкви, там и машину освящают у него и так далее. Но вот какое-то безразличие. Тут нет развлечения добра и зла. Добро и зло – это принцип жизни. И вот нас же учит самое... Евангелие учит на живом примере, на примере Иисуса. Его искушает дьявол в пустыне. И что Иисус делает? Он что, подставляет одну щеку, потом другую? Нет, дьявол подошел, говорит, поклонись мне. А Иисус говорит,
отойди от меня, сатана.
Отойди, да, сатана, значит, одному Богу поклоняйся.
Да.
Значит, второй раз искушает, все богатства показывает. Вот, нет, второй раз, чудо, это мозг для слов. Вот можно не работая, можно играя в казино, можно беря кредиты. Вот мы все находимся в обольщении вот этого, дьявольского обольщения. Вот Христос, второе обольщение, это чудо. Он говорит, зачем тебе идти на распятие? Прыгни с крыши храма, и ангелы подхватят тебя, пропоют тебе аллилуйя.
Ты же Бог.
Так, нет, же все увидят, ты не разбился, и ангелы тебя подхватили, аллилуйя поют с неба. Все поверят, и все, пойдут за тобой. Нет, Иисус говорит, это и есть искушение, надо Богу поклоняться. Значит,
это тоже какое смирение.
Так... Это смирение перед истиной, мироздание, перед иерархией Бога.
Да.
Бог один, не может быть двух богов. Вот речь-то идет о монизме, понимаете, а не о двойственности. А значит, но по отношению к дьяволу, он же говорит, ему пошел вон.
Ну вот мы, знаете, мы с Натальей Александровной Скуликовой, она очень хорошо разбирала вот этот вопрос, вопрос о добре и зле, потому что считают, что это совершенно одинаковые вещи. Вот непонимание, что Бог – создатель мира, что кто такой был вот этот падший ангел, да, откуда вообще зло появилось, то есть что это за субстанция такая, и считают, что это вот величины одинаковые, Бог и дьявол, это абсолютно не так.
Бог и дьявол, видите, здесь есть онтологическое, так сказать, бытие, это то, что до существования, основа существования и после нашего смерти оно есть. это объемлющая, это фундаментальная сила. И вот эта сила, подлинное бытие, это и есть Бог. Ну, вот говоря языком метафизики, это есть. И он един, он один. Ну, правда, вот тут его бытие противоречиво. Он в каком плане один? Он есть всеединство, он все объявлен, он во всем, он есть закон для всего. А с другой стороны, этот закон, он вне всего, он трансцендентный, он вне. Вот он есть, и его нет, понимаете? Но для Иисуса, как единокровного, как ипостаси Бога, он есть. И для него нет сомнения, а кто такой сатана? А он один из самых совершенных ангелов. Люцифер, был. Блестящий, да. Но гордыня, это всегда вот среди интеллигенции, среди людей, которые растут, среди людей, которые хотят стать генералами, тогда плох солдат, который не мечтает быть генералом. Это всегда есть вот желание перепрыгнуть эту ступеньку и быть выше. Ну, а диалектика жизни какова? Не только мы хотели бы туда попасть, да? Но чтобы туда попасть, нас выбирают. Много званных, мало избранных. Вот в чем дело. И это тоже вот атрибут Бога. А люди, ну, которые преуспели, которые надели на себя маску сверхчеловека, они, конечно, решают, что надо подвинуть этого Бога. Ну, и это вот во всех, так сказать, кинематограф, если взять там «Адвокат дьявола», или, это же, ну, вот везде идет. И даже этот роман, которым мы все бредили, ну, вот я в свои там годы «Мастер и Маргариты», ну, надо же иметь в виду, что «Мастер и Маргарита», Воланд – это дьявол, и это воплощение зла. И он, так сказать, другое дело, что это умный дьявол, он понимает субординацию. Есть, так сказать, высшая, ну, инстанция, а он, значит, ну, разбирается тут, как бы на земле, наводит порядок, пока там Бог занимается высшим. Но это вот разные версии. Для нас-то практическое. Мы же речи ведем вопрос о добре и зле, он очень конкретный. Это вопрос о спасении своей души. Что значит спасение? Это полнота и силы, данная мне от рождения вот этого бытия. А этот ресурс, его можно за один раз, ну продать свою душу за 33 серебряника. За один раз можно исчерпать этот ресурс, данной тебе жизни. А можно этой энергетикой души прожить свой век, 100 лет. Человек, один век, он может прожить это. Но вопрос-то идет об этом. Цена фактически жизни. Продать душу, это значит мертвый труп. Это значит бессмысленная жизнь. Зачем? И вопрос в этом. А зло какое? Вот зло, оно действительно люциферское, оно красивое. И был такой философ у нас, Александр Сергеевич Панарин, он написал целую такую, ну, вот такое эссе философское «Аксиология зла». И он говорит, зло всегда выступает в виде рыцаря, в виде прекрасного человека. Значит, вот в 17-м году все любили революционеров. В 90-е годы девушки любили олигархов, в красных пиджаках ходили, мерзавцы, бандиты и так далее. Но женщинам надо жить, вот, а они же выступали как революционеры, они все от имени прогресса. Прогресса нет. Это выдумка. Жизнь идет по циклу, все возвращается на круги своя, а тут вдруг какая-то линия. Линия вот в головах этих бандитов, понимаете, которые хотят переустроить мир, которые хотят там провести ротацию кадров, сменить правителей, поставить своих услужливых. Дело-то в этом идет. И поэтому зло всегда выступает в этом. А потом спрашивают, а вы откуда это знаете? Они говорят, а мы знаем высшие законы. И Люцифер всегда знает, Маркс знал закон. Закон вот формации, что производственные отношения – это бытие, и характер этих производственных отношений и противоречие между производительным силам – вот это закон. Экономика, да, работает так, но экономику управляют люди, надстройка, культура, а культурой-то можно по-разному управлять. Вот надо революцию провести, и включают режим культуры Диониса, чувственной культуры, эмансипация инстинкта. Вот так развращают людей. То есть мы живем в мире, где действует культура Люцифера, культура Диониса. Вот вы включите телевидение, вы пойдите в кинотеатры, что там показывают. Вы просто посмотрите.
Как вообще еще человек жив после всего?
Нет, ну посмотрите просто на отношения людей. Они же стали обманные. Везде предательство. Вот идут передачи ДНК. От кого ребенок? Значит, идут передачи, поменял пол.
Названия какие.
Да, и еще что-то. Так это сумасшествие. А это само возникло? Нет. Это люди Люцифера, люди Великого Инквизитора, их идеологи осуществляют такую информационную политику, такую культурную политику, такие книги пишут, такие картины. Вот картина Иванова «Явление Христа народу». Повесили перед этой картиной, я в Третьяковку ухожу,
да, я видела, да, эту картину
вот,
в Третьяковке.
И ветку повесили. Uh-huh. Это искусство, новое искусство. Это кто делает? Это делает вот там нынешний директор этой Третьяковки, баба. Ой, извините. Ну, вот для меня это тетка. Значит, она это делает.
Вот оно развращение людей.
Это что значит? Это плевок. Явление Христа народу и ветка. Ветка. Или там картину вывесила там после Чечни, там самое, боевики на отдыхе. Ну, в Третьяковке шедевр. Значит, ну, еще же можно сколько угодно проводить. Какое искусство там, вот, памятники сделали этим самым Есенину. Это чудовище какое-то, там, не знаю, какую-то рептилию изобразил. А это вот, говорит, наше арт-искусство. Так это глумление, понимаете? Глумление над чувствами, над памятью, над всем. И это осуществляется. Ну, Comedy Club. Ну, виртуозные хохмачи и так далее. Но это же все хохмачится ниже пояса. И это... Это, в принципе-то, идет деконструкция сознания. Деконструкция. У нас эфирное время, пляски, смехопанорамы. А серьезные проблемы есть? Так, а серьезные проблемы людям просто жрать не на что, понимаете? Некоторые люди очень бедно же живут. Вот мне за квартиру пришло, значит... Выписали 15 тысяч. Говорю, ребята, так я получаю 19 тысяч. Мне на 4 тысячи жить, что ли, месяц? Значит, ну, стал разбираться. Убавили. Ну, у меня хорошая квартира, там, 5-10. Убавили. Но везде обманывают. За квартиру обманывают. Значит, на работе не дают деньги, которые я заработал. И везде, значит, ну, а как везде? Одни имеют несметные капиталы, денег вообще немерено, понимаете? А у других, ну, от зарплаты до зарплаты. И как, ну, это понятно мне, так сказать, у меня там свои ресурсы. А как молодым? Как им создать семью? Я сам был студентом, у меня уже сам женился, было двое детей к пятому курсу. Квартиру мог купить. Что произошло? А произошло то, что вот это зло, оно реально зло. Так вот, Ильин видел это реально зло. Он же Ильин говорил о чем? Он говорит, я видел настоящих сатанистов. Их душа – это черное место. Говорит, Европа, вот слова Ильина, она играла там, вот самое, в этих отважных рыцарей, самое, бесстрашных героев, протестующих и так далее. Они примеривали на себя плащ сатаны. Вот они примерили. Получили Ницше, получили подпольного человека Достоевского, получили Тихомиров, Александр Тихомиров. Он был идеологом народной воли. Когда он приехал в Париж и пришел в масонскую ложу, которая управляла всем этим процессом, он увидел, какие люди управляют, какую революцию они делают. Сатанисты самые настоящие, понимаете? И он пишет покаянное письмо императору и становится монархистом. Но вот умный человек, он переоценивает. Но Ильин, вот как и сам Тихомиров, он тоже видел эти вещи. И он видел этих сатанистов. А революция была. Они же, когда эта революция, они по колено в крови стояли, убивали, так сказать. Это же сколько погибло, сотни, миллионов. И то же самое в 90-м году у нас, понимаете? Вот тоже, сколько мы потеряли. Вот сейчас идет вымирание, демографическая ситуация. А это что, само собой происходит, что ли? Нет, конечно. И люди, вот люди, вы говорите, в том числе батюшки, говорят, так не надо сопротивляться, надо к Ильину критично отнести. Так Ильин, я еще раз повторяю, Ильин написал аксиомы религиозного опыта. Он написал концептуальное видение религиозного акта. Что такое вера? Что такое вот, предмет веры? Что такое автономия, гетерономия религиозного сознания? Что такое дух? Он дал определение и показал, что такое духовное одержимое. Он говорит о духовной одержимости. Но что такое духовная одержимость? А это способность сопротивляться злу. Вот Петр Первый, там, памятник Фальконе, он коня одержал. Вот у нас там памятник Жуков на коне. Да. Это одержать, это он воин, он одерживает тело.
Ну, Александр Невский сразу приходит на память, да, вот все вот эти вот наши столпы.
Совершенно верно. А в чем вообще, так сказать, сила православия? Сила православия именно что? Это удерживающий. Вот Серафима Саровского. Пока есть один удерживающий, Господь попускает вот бытие этого мира. Ну, а если не будет сопротивляющегося, удерживающегося, что будет? А удерживающая – это сила.
Три с половиной года правления сатаны, и все, и конец.
Так,
и Господь приходит.
Я не знаю, там, я пророчеством не занимаюсь, но...
Мы же знаем, что сатана 3,5 года будет только править, говорит же нам Евангелие.
Я не знаю, на мой взгляд, он уже правит...
Когда уже он явлен на себя явит.
Достоевский же писал, князь мира сего, кто это? Великий инквизитор. Это от имени церкви... Тут же надо посмотреть и на институт церкви. Это сатана, он же, вот я говорил, аксиология зла, он всегда приходит в одеждах, прогрессивных одеждах. Прогрессисты могут быть в церкви. Они могут быть среди команды президента. Они могут быть, прогрессист был у нас Фурсенко, академик, который говорит, нам не надо советского образования, там готовили творцов, космонавтов, Нам надо тупых исполнителей, чтобы исполняли. И вот сейчас готовят тупых исполнителей. И очень хорошо готовят их на уровне вот, онлайн-обучения. Там ну, просто тупеешь, буквально за полгода можно переучивать вот, то, что прошел там, полгода или год этого обучения, студентов можно переучивать.
Потому что у нас везде... Зум-конференции проводят. Вы же тоже это проводите. Я знаю, Валентин Михайлович, как вы к этому относитесь. А мы еще и детей воспитываем своих. Мы тоже знаем, как это все происходит.
Поэтому есть вот живая жизнь, и в этой живой жизни вопрос о добре и зло – это не абстракция. Это реальная позиция в этой жизни. Это реальная способность именно сопротивляться злу силой. И работа Ильина, она именно об этом и говорит. Что значит попустить ее все злу? Это капитуляция. Вот мы все капитулировали. Это значит, мы все стали быдло. Мы все стали рабами добровольно. Вот у нас в стране взяли кредиты, они попали в долговую яму, они продали будущее. Вот это и есть чистейшей воды сатанизм. И они не отдадут этот кредит никогда. И будут работать. А это взяли будущее, понимаете? Ну, а люди этого не видят. Вот это зло. А какое зло? Значит, зло, что я нетолерантный. Так толерантность – это от слова «терпимость». Но у нас же есть дома терпимости, и там понятно, что хотят сделать из нашего общества дом терпимости, что ли? Что православие – это дом терпимости? Вот надо же подумать в этом ключе. И, ну, понятно позиция, что, как мы говорили, и Ильина об этом пишет, если ты взял меч – ты должен знать, что ты от меча погибнешь. Это выбор. Это выбор трагический. Потому что можно укрыться, убежать от войны.
Это всегда трагический выбор.
Это да. Вот так, так в этом и состоит. И суть христианства – это Голгофа, конечно, понимаете?
Конечно.
В этом состоит. А у нас самое рисует христианство какое-то слащавое, там, ну, непонятно, сказочное. Ну, реально, это жизнь, это выбор.
Конечно, это Голгофа.
Это Голгофа. А если Голгофа, то возникает вопрос, а что, зачем смерть-то? Ну, для Христа смертью смерть поправ. Он воскрес. Но воскрес, потому что у него было единство с Богом, с Отцом. Вот в чем дело. Ну, и в заключение хотелось бы вот такая эмоциональная тема терпеть, нетерпение.
Еще какая?
Ну, для меня она однозначно. Я вот критично отношусь к пропаганде толерантности, критично отношусь к понятию политкорректность. Конечно, мы должны корректны, быть толерантны, быть терпимы, но это ну, просто воспитанность. Это, ну, а когда речь о серьезных вещах идет, когда тебя грабят просто ну, на глазах, так как это терпеть? Это надо что-то бороться. И вот проблема-то в этом. Что мы можем сделать? А один ничего не может сделать. Хорошие люди должны быть вместе, они должны быть объединены. Вот в чем дело. И задача церкви, в принципе, состоит вот в том, чтобы объединить людей, которые готовы защищать действительное христианство. Не слащавое, не самое какое-то лукавое.
Действительно. Ну, как называют либеральное христианство. Ну, есть даже такой термин «либеральное христианство». Вы знаете, это очень многие
голоса. Это же было у нас, понимаете? Это уже было, мы проходили это.
Конечно, проходили.
Обновленцы были.
Вот, всегда были обновленцы.
Да?
Да, сегодня они есть.
это всегда было, ну, старые меха не наливают новое вино, это верно, но мы, мир меняется, мы должны меняться, но мы должны меняться не по вектору ослабления, а по вектору усиления, понимаете, вот в чем дело, усиление.
Очень хорошо, Валентин Михайлович, вас ну понимаю.
Вот на этом, наверное, и надо закончить наш такой, как бы, позитивный разговор.
Честный разговор. Честный разговор. Это важно. Вот почему именно Ильин и приносит такие огромные неудобства, как вы сказали, людям, что он не дает покоя тем, кто вот не имеет вот такой внутренней силы духовной, чтобы видеть эту правду и жить по этой правде, и понимать, что действительно христианство – это Голгофа, и это нужно понимать. И ну, вот эти вот вопросы толерантности нам нужно освещать. Вопросы добра и зла, понимания добра и зла вот с точки зрения как раз религиозной философии нужно разбирать, конечно. Но Ильин, и здесь надо сказать, что это такая махина, такая мощь.
Вы знаете, вот Ильин, я еще вот на этом хотел бы остановиться, его сила в его концептуальности. Лисица, который вот опубликовал его произведение.
Да-да-да, я читала.
Да, он приводит пример, где-то на какой-то конференции он там привел выдержки математического рассуждений. Говорят, а какой это математик написал? Он говорит, а какой математик? Наш, говорит, призванный философ Ильин. Значит, интеллект действительно его, он прошел школу гегелевской диалектики. Он его знал, и он написал лучшее произведение в мировой классике. Одно из лучших произведений по Гегелю. Это говорит о его ранге, мыслительном ранге. Это не мальчик, это гений. Гений философии, понимаете? И у нас разные были философы. Вот Бердяев, там Шестов был, экзистенциалисты. Ну, разные. Был гений Соловьев, так сказать. Ну, у него гении были и завихрения гениальные, и он открыл эту философию всеединства. Был последний философ, который вот прошел лагеря, это Лосев Алексей Федорович. Федорович, и его, так сказать, вот читаешь его произведения, они все в философии всеединства посвящены. Это вот глубинные, и я просто как человек из этой сферы, я смотрю, а кого гнобили в Советском Союзе? Лагерь прошел, там доцентом работал в институте Крупской педагогической в Москве. Не слышно, но написал больше, чем вся академия. И это востребовано. Это вот произведение, скажем, московский философ Моисеев Вячеслав Иванович, он лосевские чтения постоянно устраивает. И он поднимает этот пласт. Это интеллект, величайший интеллект. И вот этот интеллект, и у нас сейчас, у нас есть философия сейчас, постмодерн – это наша философия, постпозитивизм – это наша философия, это снова какие-то подражания, понимаете, снова подражания. Но философия как идеология, она, если мы живем в России, она должна быть связана с кодом православия. Мы, конечно, не создаем монархию, самодержавие, народность и православие, но код культуры мы должны сохранить. А если мы это не сохраним, все. Просто тогда... Ну, а в основании этого кода все-таки теоретическая мысль. Это мысль Лосева, Ильина, Соловьева, понимаете? Ну, были и хорошие философы и в советское время. Поэтому последняя мысль, я ее высказал, мы, вот, конечно, старые меха не наливают самое новое вино. Мир меняется, мы должны меняться. Новое вино должно прийти. Но это вино должно бодрить оно должно делать нас сильными. Но, а сильное вино, хорошее вино, это вино, которое настояно, вот коньяк там 20 лет или еще, это хорошее вино, не бормотуха, понимаете? Вот в чем дело. Ну, на этом позитивном режиме ноте закончим.
Валентин Михайлович, я вас благодарю за честный разговор. Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
Даст Бог, до встречи в эфире. Дорогие слушатели, цикл «Иван Ильин. Наследие». В программе принимал участие доктор философских наук Валентин Михайлович Князев.
Спасибо.